годной информации, а не то, что там дай табуреткой по башке собаке, она не будет лаять на других собак. И я просматривала Google не просто там первая страница, да, а пока он не заканчивался. Ум не зависит же от количества шерсти, да? Ну, тебе ли не знать.
Все люди вокруг нас чем-то занимаются. Вопрос, как они этому научились? С помощью наших гостей мы пытаемся в этом разобраться. А чем необычнее профессия, тем интересней. Меня зовут Саша, я технический директор LabMedia, компания, которая разрабатывает обучающие продукты. Я родитель, преподаватель, люблю учиться, учить. И для меня любая профессия – это повод развиваться и совершенствоваться.
Привет, я Маша, я культуролог и гуманитарий в IT.
Всем привет, а я Андрей, я разрабатываю интерактивное обучение для преподавателей и студентов вуза и ищу способы эффективного обучения как для других, так и для себя. А сегодня у нас в гостях интересный человек. Сегодня у нас в гостях специалистка по коррекции поведения собак. Она помогает владельцам разобраться со сложными вопросами о поведении питомцев, консультирует, проводит мастер-классы, организует курсы для дрессировки, помогает определиться даже с выбором собаки. Встречайте, сегодня у нас увлеченный эксперт, автор книг «Гладь, люби, хвали» Настя Бабкова. Настя, привет!
Привет! Спасибо, что позвали.
Настя, давай начнем с нашего традиционного вопроса, самого первого. Как ты до такой профессии дошла?
Ну, я такой кинолог, который классика жанра. С детства мне нравились собаки. Мне было интересно, что вот они такие замечательные вообще животные. Я, конечно, любила и кучу других животных, там и кроликов, и не знаю, в мире животных засмотрено до дыр. Но мне прям интересно было разбираться в поведении, наблюдать за ними, за собаками, как они там между собой, с людьми, что-то они там общаются. И, конечно, было интересно дрессировать собаку. Вот у меня там появилась внезапно своя собака. Боже мой, давай скорее ее учить всяким дай-лапу и хрен знает чему. И вот все равно этот интерес был всегда. И как-то не было даже вопроса, ну, кем я хочу стать. Я вообще в детстве, там, с 4, наверное, лет говорила, что я буду животноводом. Вот так вот и говорила. Понятно, что животновод – это такое больше в сельское хозяйство, но просто я не знала, что существует кинолог, а когда я узнала, что существует кинолог, я стала говорить, что я буду кинологом. В общем-то, все сбылось. И вот этот путь, он такой, ну, как бы он сам по себе. Ну, типа, книжки, которые были у меня в доступе в детстве, конечно, все были зачитаны. И по дрессировке, и по породам собак, и по каким-то болезням собак. Хотя книжек тогда было не очень много. Это были там 90-е. Интернет только-только вообще появился в этой жизни, у меня еще не появился. И дальше я уже просто пошла учиться в институт, который был как-то связан с животными. Я хотела поступить в ветеринарную академию. Надо сказать, не поступила, и слава богу. Мне бы тяжело работать было ветеринарным врачом. И я поступила в сельскохозяйственную академию имени Тимирязева на зооинженерный факультет. И там уже я училась, значит, и там мой мозг зрел потихонечку. Я общалась там со всякими заводчицами, у меня была знакомая с собак. И, в принципе, как-то в эту тему постоянно погружалась. Ну, типа, если человек интересуется, не знаю, машинами, он видит везде машины, читает про машины, да, и разговаривает про машины. Ну, и вот так же я про собак, что все, собаки, пожалуйста, давайте со мной разговаривать. И все вот так вот потихоньку все это происходило, но при этом, когда я окончила институт, я пошла работать в зоомагазин продавцом, и мне стало понятно как раз, что мне хочется работать прямо вот с собаками, с их поведением. То есть не лечить собак, как ветеринарный врач, а мне интересно было поведение такое вот, ну, любое на самом деле поведение собак. И дальше я уже стала думать, а где, куда бы мне пойти учиться, чтобы быть прям настоящим кинологом, а не просто человеку, у которого написано, что он зооинженер. Опять же, было сложно, потому что это был 2006 год, 2007. Тогда никаких онлайн-курсов не было, как сейчас. Ну, то есть сейчас можно найти кучу онлайн-курсов, типа специалист по коррекции поведения собак. Или там, не знаю, кинолог, инструктор по какому-то там, ну, зворку. А тогда были кинологические колледжи и какие-то там кинологические курсы. И эти кинологические курсы, они все были направлены на работу в структурах. Ну, то есть берем собаку, идем там искать, не знаю, наркотики по чемоданам. Ну, вот, грубо говоря, да, или там берем собаку, идем границу охранять. Но меня это не интересовало. Плюс ко всему, кинологический колледж, в него, во-первых, не брали после высшего образования, типа, женщина, вы куда? С ума сошли вообще. А во-вторых, там нужно было завести конкретно под задачи колледжа собаку, прям щенка, значит, выращивать его, сдавать всякие там нормативы и вот это все. У меня на тот момент не было возможности. У меня была своя собака, но это была такая маленькая 3-килограммовая фигня, она уже была взрослая, в общем-то, воспитанная, и с ней меня бы в колледж не взяли. Мне нужно было бы завести какую-то другую собаку, желательно служебной породы. Возможности у меня не было. Поэтому, по сути, я занималась самообразованием, потому что я там заходила в Google, и, например, какой-нибудь запрос из серии «Как научить собаку, не знаю, там, не писать на кровать?». И я просматривала Google не просто там первые страницы, да, а пока он не заканчивался. Представляете, да, сколько можно было просмотреть? Пока ты просматриваешь эти страницы, ты выходишь на какой-то там сайт с другими какими-то поведенческими штуками, выходишь на какие-то книги, и вот это все собиралось, книги покупались, читались сайты и там. Ну, то есть это прям такое серьезное было самообразование. Я как-то, можно сказать, ничем и не занималась. Я там работала в офисе. В офисе я тоже занималась этим гуглингом. Дома я читала какие-то книжки. Ну, то есть это была такая область интересов. Зациклилась немножко, если честно. Ну и дальше уже, ну, начиналась какая-то практика, которая, ну, там, знакомые, например, или на своей собаке я что-то пробовала, или у меня там спрашивали совет, вот там у знакомого собака там вот какой-нибудь, не знаю, лает на других собак, что делать, ну и так далее. И это все было самообразование, это было самое такое проба пера, ну, потыкаться на самом деле, потому что на собачьей площадке было сложно попасть на практику. Все говорили там, что это там платно, например, или это была, ну, профиль какой-то другой. И вот получилось то, что получилось. В итоге я попала на собачью площадку к специалисту на практику, но там было много нюансов. Короче, я оттуда, естественно, ушла, и дальше уже продолжалась личная практика, какое-то самообучение, вебинары каких-то там специалистов, ну, рандомных, да. Ну, и все это приходилось много анализировать и выяснять на практике. Сейчас, конечно, попроще, потому что сейчас реально, правда, много информации в интернете, годная информация, а не то, что там дай табуреткой по башке собаки, она не будет лаять на других собак. Всего вот этого много. Но у меня все это вот получилось таким образом как-то на практике и на самообразовании. Ну и плюс ко всему, потом я уже поняла, что мне не хватает некой структуры знаний, во-первых, работы с людьми, потому что это работа с людьми все-таки, а не с собаками. Ну, с собаками тоже, ясен пень. Но и такой психологической практики, не практики, а теории, структуры, как все вот эти психологии животных и людей устроены. Я уже пошла на вторую вышку, на человеческого психолога, и это убило как бы сразу двух зайцев, потому что, во-первых, собачья психология очень похожа на детскую психологию. Там до 3 лет дети и собаки вообще одинаковые, можно сказать. Ну и дальше есть различия, естественно, потому что у ребенка есть абстрактное мышление, он понимает, что он – это он, да, там, а родитель – это родитель, у собаки такого абстрактного мышления нет. Но психологические процессы очень похожи, что если ребенок, не знаю, чего-то боится очень сильно, да, с ним работают практически как с собакой, и с собакой работают как с ребенком. Ну и много таких нюансов. Ну и плюс понимание как-то людей, тоже вот второй институт мне сильно много дал, и с этого уже началась такая серьезная практика. То есть до этого была такая проба пера, все равно, ну, это была практика, но такая она очень была, как сказать, ограниченная. То после института я такая думаю, ну все, я сейчас тут город как сверну. Не свернул, конечно, но уже пошла серьезная работа, и клиенты какие-то появились, и на площадке что-то я там делала, какие-то курсы организовывала, ну то есть уже пошла такая серьезно, прям настоящий кинолог.
как ты получаешь обратную связь от собаки, то есть как ты это трансформируешь, ну, условно, в человеческий язык там, или в какое-то вот осознание то, как реагирует собака. Есть ли в этом какая-то магия, либо это чисто технология, да, там есть какое-то поведение, там, не знаю, хвост поджало, голову как-то склонило, да, лапу загнуло или еще что-то, либо в том числе со временем вырабатывается чуйка, ну, или какой-то вот уровень понимание собаки за рамками вербального какого-то восприятия.
Да, конечно, есть профессиональная чуйка, и плюс есть насмотренность, ну, так называемая, да, любой специалист, который работает с каким-либо поведением или чем-то внешним, да, ну, там, я не знаю, врач-психиатр, у него есть насмотренность. Чем больше он видит каких-то людей, да, у которых есть нарушение психики или нету, тем больше он, тем он быстрее вычисляет, что тут что-то не так. А может быть, наоборот, все так, что вы пристали к ребенку. Естественно, у меня такая же есть насмотренность, потому что я видела очень много собак, и я видела много проблемных именно собак, потому что, ну, сладенькие собачки ко мне редко приходят. Зачем им? У них так все в порядке. Хозяева с ними живут счастливо. И я их очень много видела, и мы ими занимались, мы смотрели, какие результаты дает та или иная методика, куда нам двигаться, ну и так далее. То есть и чуйка, да, конечно, выработалась, естественно, что ты смотришь, что-то тут, что-то мне тут не сходится. И вот начинаешь копать вот это вот, что у тебя глаз зацепился за что-то. Владелец может, естественно, это не увидеть, потому что, ну, он видел там свою собаку и собаку родителей, ну, сейчас грубо говоря, да, а и в целом он собак много не видел каких-то проблемных. Ну вот, в этом вся магия, вот так-то вот. Но, естественно, поведение можно интерпретировать и по поджатым хвостам, ушам и лапам, и люди самостоятельно, даже те, которые не какие-то профессионалы в собаках, они в целом-то картину видят, что если собаке страшно, ну, человек видит, что собаке страшно. Другое дело, что он может, начитавшись каких-нибудь глупостей в интернетах, сказать, что «Ой, да она манипулирует». Ну, собака не манипулирует, ей действительно страшно. Но это уже такие нюансы.
Вот интересно, ты сказала, что... Ну, нам вспомнили, сравнили с психиатром работу. А, насколько я знаю, точнее, это миф, что у животных не бывает психических расстройств. Бывают на самом деле?
Слушайте, смотря какие, ну, типа, тоже шизофрении у собак не бывает, потому что, чтобы иметь шизофрению, нужно иметь очень развитое абстрактное мышление, думать, что там вот за этими самыми, за дверями там какие-нибудь чудовища, которые хотят тебя съесть. Ну, это я сейчас прям сильно утрирую, да? Но при этом у собак бывает СДВГ, потому что это физиологическая причина. У СДВГ есть физиологическая причина. Бывает депрессивное состояние, которое не как депрессию, человек лег и такой, значит, страдает и думает, что, ну, жизнь закончилась. Собака не может так думать, но физиология...
СДВГ, прости, Настя, СДВГ это что?
Синдром дефицита внимания, гиперактивность.
А, все, угу.
И вот депрессивные состояния, они тоже бывают, потому что, ну, физиологическая нехватка серотонина, она может быть и у собаки. В поведении это может проявляться по-разному, а иногда и одинаково. У собак бывают пищевые расстройства, знаете, да, что расстройство пищевого поведения есть у людей, и с этим это прям серьезная проблема. И у собак они тоже бывают. То есть, правда, у собак бывают психические нарушения, бывают хронические психические нарушения. И собакам также могут давать антидепрессанты и прочие такие препараты, которые дают в человеческой психиатрии.
И обычно, насколько я знаю, дают им прям человеческие, потому что вот у меня кошка, а мы кормим ее человеческими таблетками.
Да, все верно. Есть ветеринарные какие-то успокоительные, но чаще всего они такие при несерьезных случаях. Есть ветеринарные успокоительные, которые, ну, грубо говоря, безрецептурные. Ну, там, если мы говорим про заграницу, там очень много лекарств с CBD, у нас, естественно, все запрещено. И со всякими, например, L-карнитин, как предшественник серотонина. Ну, то есть это такой БАД для улучшения психического состояния. Но если состояние серьезное, то да, действительно дают человеческие антидепрессанты, всякие флоксетины и прочее, тритика, этразодон, ну, то есть вот это все дают. Понятно, что там и атаракс. Ну, все вот эти препараты, да, даются собакам. Потому что конкретно собачьих не разрабатывали, а главное зачем? Потому что человеческие прекрасно работают.
Я вот, кстати, про заграницу хотел еще спросить. Я, насколько понимаю, в России не существует, да, таких специализированных курсов университета, где обучают именно вот этой специфике, а вот за рубежом что-то подобное есть?
Да, в России действительно нет. В зарубежах есть, и есть разные школы, и можно, у них очень все сертифицировано, то есть ты можешь быть сертифицированным тренером, либо ты никто. У нас эта сертификация совершенно не распространена. Тот же, например, кинолог, у которого есть корочка прям кинолога, он может нести лютую вообще абсолютно дичь, а есть человек, который занимался самообразованием, и он будет суперспециалистом. Ну, у нас пока что вот так, и нет никакой системы. У нас это все развивается, ну, там, сравнительно недавно, ну, типа, даже 20 лет назад. Человек, который занимается коррекцией поведения собак именно вот каких-то бытовых неудобств, ну, типа, собака писает не туда, собака плохо остается одна дома, или там, не знаю, кусает детей. Чаще всего люди, которые сталкивались с этими проблемами, они приходили на собачью площадку, где занимались сидеть, лежать, стоять, или там, кусай фигуранта, и спрашивали совета у кинолога. Если кинолог старался самообразовываться, да, выходя за рамки того, той профессии, которую он получил там в колледже, грубо говоря, то он мог что-то подсказать, но его основная деятельность была связана именно вот там послушание, какие-то спортивные дисциплины. А если он вообще не старался самообразовываться, то он мог, ну, сказать, типа, ну, она написала, дайте ей по башке, больше писать не будет. Ну, это как бы так не работает. Вот. В заграницах более такая серьезная система сертификации и обучения, где, ну, есть институты, которые этому всему обучают.
А расскажи, с какими проблемами чаще всего к тебе обращаются? Может быть, ты ведешь какую-то свою аналитику по поводу причинно-следственных связей? Может быть, почему так? Почему именно эти причины распространены сейчас больше? С какими собаками, например, это чаще случается? Что-нибудь такое?
У меня нет личной статистики. Объясню, почему. У меня есть несколько вебинаров по распространенным проблемам. Все это, например, вебинар по нечистоплотности. Логично предположить, что люди, которые приходят там на сайт, грубо говоря, ко мне или в соцсети с этой проблемой, они видят, что есть по этому поводу вебинар, и его покупают, и с ним работают, и пишут потом мне спасибо, вообще супер. Вот. Ну, либо ничего не пишут. Тут я не знаю как. И логично предположить, что с этой проблемой они на индивидуальную работу ко мне, скорее всего, не придут, потому что вебинар сильно дешевле. Сейчас на консультацию больше приходят те, у кого сразу много проблем. Ну, например, вебинар по тревожности, типа вебинар, посвященный именно тревожным собакам, он самый популярный, хотя он записан позднее всех остальных вебинаров. И вот когда человек посмотрел один вебинар, второй вебинар, третий, говорит, слушайте, я не могу в кучу собрать вообще, я беру одно, а проваливается другое, появляется третий, я вообще просто сижу и затыкаю пластилином дыры в лодке. Что делать? Вот это, скорее всего, человек ко мне придет на консультацию, когда он не может в систему собрать, что с этой собакой вообще делать. Это чудовище какое-то, что я ничего не понимаю. Вот, то есть, скорее всего, ко мне придет собака, у которой и нечистоплотность, и там, не знаю, какая-нибудь агрессия, и, в принципе, какая-то повышенная тревожность, и еще что-нибудь там сверху, чтобы красиво было.
Целый букет.
Да.
Я хочу сказать историю, как я узнал о Насте. Я прочитал книжку, вот первую самую книжку «Гладь, люби, хвали». Я настолько вдохновился. Да, прочитал я ее не просто от нечего делать, а я ее прослушал. Прослушал, при этом я так понимаю, что в твоем исполнении прослушал. Я ее прочитал, потому что мы завели собаку на участке, то есть это не домашняя, ну, точнее, она домашняя, но она вот для участка, чтобы дом охраняла, грубо говоря. И фактически для меня эта книжка стала таким пособием для того, как воспитывать, для того, как вести себя с собакой. И вот прошел год, ровно год с момента, как я завел собаку и прочитал, при том, что у меня и дети, и какие-то, ну, вопросы, связанные с поведением, с отношениями и так далее. Я могу сказать, что, блин, это работает. То есть вот все то, что ты там написал, ну, практически есть моменты, с которыми я не совсем как бы согласен, да, там, не знаю, нужно ли там, ну, агрессию какую-то проявлять, но в какой-то степени, наверное, все-таки нужно. Но я сейчас не буду в детали углубляться, я просто скажу, что, ну, процентов, наверное, 70 из того, что о чем ты говоришь, даже в книге это работает. Поэтому, ну, это вот такой короткий опус. Ребята, те, кто заводит или те, кто имеет проблемы с собаками, совершенно точно, ну, начните с книжки, идите на вебинары. У тебя есть проект «Бобик». Можешь, кстати говоря, про него рассказать? Ну, какая цель этого проекта? То есть это как бы дополнительная история, либо это средство заработка? То есть что ты извлекаешь из этого проекта?
Ну, тут и то, и другое. Вообще проект подразумевается как бесплатная информация для тех, кто хочет разобраться. Ну, потому что бывает очень много вопросов у начинающего, особенно собачника, что делать в той или иной ситуации. И каждый раз лезть в интернет и перекапывать весь Google или идти к кинологу по какой-то мелкой проблеме, ну, блин, странно, и времени на это может не хватить, потому что вопросы могут возникать каждый день. И проект «Бобик» про то, что есть ответ, ну, почти на все вопросы. На большинство вопросов есть ответы. Я пишу тексты, которые поднимают какую-то небольшую проблему. Если их читать регулярно, выстраивается в голове некая система взаимодействия с собакой. И даже там 100 вопросов ты нашел, на 100 вопросов ты нашел ответ у меня там в соцсетях, на 101 ты сам догадался, потому что у тебя система некая сложилась. Плюс на Ютубе я снимаю видеоролики разные полезные для того, чтобы собачники тоже не в мифах сидели в каких-то там то про доминантность, то еще про что-нибудь, знали, что вот здесь концентрированная информация. Ну, например, у меня есть несколько интервью со специалистами ветеринарными, и мы говорим именно про разные мифы и про то, как устроен собачий организм. Одно из популярных видео – это видео с гастроэнтерологом, и второе видео – это с ветеринарным диетологом. Потому что в вопросе питания, боже мой, что только не пишут. И что вот там поблевать раз в неделю – это нормально, и что есть породы с чувствительным пищеварением, и что, не знаю, там условным каким-нибудь йорком можно только баранину. Ну, и как бы эти мифы транслируются из раза в раз. Или там нельзя смешивать сухой корм и мясо, вообще вся собака испортится. Конечно же, нет. И так как я сама читала много всего вот по этому поводу, я думаю, так, нам надо разобраться раз и навсегда в этом вопросе. И, естественно, я иду к специалистам, к ведущим специалистам, которые мне точно скажут, что вот это правильно, это неправильно, так делайте, а так не делайте. И вот это в том числе такое образование для начинающих собачников, для повышения культуры собаководства, по сути, ну, такая глобальная цель вообще. Но, естественно, где-то я там вебинары, понятное дело, я продаю, потому что, ну, там это 2,5 часа информации, концентрированной, структурированной, если есть какая-то проблема, с ней нужно разобраться. Ну и всякие там, не знаю, курсы дрессировки, консультации, это тоже, естественно, платное. Если бы у меня был пассивный доход, мне кажется, я бы все бесплатно делала. Но пассивного дохода у меня нет, к сожалению.
Автовебинары можно делать.
Что делать?
Автовебинары, не знаешь, что такое?
Нет.
Ну, лучше тогда и не знать. Это когда, знаешь, всякие инфо-цыгане делают ну, такую штуку, они обманывают немножечко пользователей тем, что те записываются якобы на вебинар, а на самом деле там за кадром не живой, ну, точнее, он живой, но это записанный вебинар. И происходит такая эмуляция активности. То есть кто-то вопросы задает, он отвечает на них. И, ну, эффект присутствия такой возникает. Но на самом деле это записанный вебинар, и но некоторые платформы, которые предоставляют вот такие возможности, они прям как фичу это предлагают. У нас есть возможность автовебинара.
Ну нет, это грех, я считаю.
Те, кто, да, любят записываться во всякие разные онлайн-курсы, будьте внимательны, такая штука может быть.
А я не могу не спросить про комьюнити, которое вообще складывается именно собаководов и экспертов, как обмениваются информацией, знаниями, то есть есть ли какая-то база знаний, помимо вот той, что ты уже нарабатываешь?
Ну, про комьюнити, если мы говорим комьюнити владельцев, то чаще всего комьюнити такое случается в... Ну, они объединяются по какому-то признаку, там, не знаю, порода одна собак, например. Или там волонтерили в одном приюте. Или вот у меня там на курсах дрессировки все дружно переобщались и могут потом дальше вместе где-то там тусить. Или просто они тусуются там у меня в блоге и между собой уже начинают общаться. Ну, как бы вот это так работает. Нет какой-то централизованной такой структуры, как раньше, там, клуб, собаководство, все. Нет такого.
А вот где именно они могут с экспертами пообщаться, ну, что-то такое?
Ну, я тоже не знаю каких-то прям специализированных платформ, где все дружно эксперты общаются, тусуются и друг другу там чего-то передают. Ну, поэтому я и создала вот этот проект Бобби, где будет структурированная информация, чтобы человек не метался туда-сюда. Вот. Специалисты, на самом деле у специалистов между собой много всяких войн, потому что, ну, типа, знаете, как в детской психологии, каждый из нас, ну, не из нас, из меня нет, но многие, да, родители, они считаются экспертами в воспитании. При этом есть еще детские психологи, есть хорошие детские психологи, есть не очень хорошие детские психологи, и вот там бесконечные баталии между тем, как воспитывать ребенка, что вот тут вот у него там СДВГ, а кто-то говорит, нет, он просто балбес, его надо там, я не знаю, строже держать, а то на шею сядет. Среди собачников и специалистов по поведению собак вот примерно та же история. Все бесконечно бьются на тему, кто лучше знает всякие разные методики, кто считает, что надо, не знаю, одернуть на строгаче, кто-то считает, нет, давайте мы не будем дергать на строгаче. И вот все дружно передрались. Так что прямо такого комьюнити кинологов, ну, чаще всего они тусуются по тоже интересам. Ну, типа, есть, я не знаю, какая-нибудь спортивная дисциплина, называется agility, когда собака бегает через препятствия. Вот, значит, тренеры там тусуются, хотя тоже между собой они там баталии устраивают. Владельцы, которые участвуют в соревнованиях, хотя тоже они все могут перессориться. Ну, где много людей, там, в общем, бесконечно что-то происходит. Так что, отвечая, Маш, на твой вопрос, ну, как бы, все сложно.
Вот интересно, бывают ситуации, когда приходит человек с проблемой у собаки, а ты понимаешь, что проблема вообще не в собаке, а проблема в человеке, и лучше вот им по-хорошему расстаться друг с другом, чтобы все было хорошо. Бывают такие ситуации?
Да, такие ситуации бывают, и я корректно и мягко объясняю про то, что вот, смотри, собака у тебя вот с такими особенностями, у тебя вот такие особенности, вы не можете быть счастливы вместе. Ну, либо можете, но это потребует титанического труда и перестройки просто всей жизни человека, и человек, может быть, на это не готов, и я его как бы понимаю. Он там, я не знаю, завел себе бульдога, даже не так, он завел себе собаку, которая должна быть ласковой и лежать на человеке, и человек это будет успокаивать, потому что он там по какой-то причине, ему нужен вот такой вот теплый лохматый партнер. А собака не тактильная абсолютно, она еще может проявлять агрессию, если к ней слишком много лезут. Ну и понятно, что явно не коннект. И я объясняю человеку, что это не та собака, которая будет на тебе лежать часами, и которую ты будешь бесконечно гладить, и она будет кайфовать. Либо ты переустраиваешь эту собаку в другие руки, потому что кто-то, наоборот, не любит тактильных собак, чтобы на них бесконечно сидели, их это бесит. Ну, как бы куча людей таких. Бери себе другую тактильную собаку. Я тебе готова подсказать там породу, может быть, если вдруг знаю заводчика, но это не та собака. Или, например, вот у меня есть собака, она агрессивная, породы вельштерьер, и когда в семье там родился ребенок, я взяла взрослую уже, проблемную, агрессивную, там в семье родился ребенок. Это была моя клиентка. Я к ней приехала, я понимаю, что собака, ну, прям, ну, злая собачка прям, очень сильно злая. И единственное ее желание на тот момент было убить вот того ребенка, который родился. Они потратили полгода на то, чтобы исправить эту проблему. Но я изначально им сказала, что эта проблема не будет исправлена до конца никогда. Тебе нельзя будет как няньку оставить эту собаку с ребенком. Никогда такого не будет. Ты всегда будешь разделять ребенка и собаку. И у тебя получается, как бы собака там, не знаю, в комнате, в другой, либо в клетке ребенок ходит, ребенок там закрыт, собака ходит. И все равно ребенок, который подрастет и начнет интересоваться собачкой, ну, однажды может произойти трагедия, и, ну, тебе нужно просто принять решение, насколько ты морально готова вот вот так вот жить. Есть люди, которые действительно морально готовы, они справляются, они разделяют животное и ребенка, либо двух животных, которые конфликтуют. Но та хозяйка оказалась, она не справлялась, и я говорю, давай пристраивать собаку. Но в итоге собака пристроилась ко мне, так вышло случайно. Но у меня нет детей, у меня есть возможность разделять собаку вот эту вот сумасшедшую с моими другими животными, когда в этом нужна, есть необходимость. И то есть человек пристроил собаку, и все хорошо. И у собаки, и у того человека. И таких случаев, прям не один. Я, прямо объясняю, что у вас перспективы вот такие. И отдать собаку не преступление. Переустроить собаку в другие руки совершенно не преступление. Может быть, именно такую собаку кто-то хочет. И чаще всего так и бывает.
То есть, если, например, я захочу завести собаку, я по-хорошему должен понять, что мне нужно. Что я хочу от собаки, что я хочу от собаки. Прийти к эксперту, например, к тебе, и спросить, какая порода мне лучше подойдет.
Да, можно, конечно, обратиться к эксперту, если прям ты совсем нулевой в собаках, и вдруг тебе, значит, приспичило. Но чаще всего люди все-таки, они сначала видят собаку какую-нибудь ужасно симпатичную, она им внешне как-то понравилась, начинают читать про породу, и уже начинают, я надеюсь, что начинают читать про породу, кто-то не читает, а просто берет. И это тоже не всегда плохие истории, кстати говоря. Иногда люди берут, не зная что, потом приспосабливаются, и такие, боже мой, как мы без нее жили, без этой сумасшедшей собаки. Но как бы обычно, да, читают про породу, понимают, готовы они к этому или нет, именно к такой собаке. И дальше уже, исходя из этого, могут выбирать породу. Либо они идут там в приют к волонтерам и говорят, у меня там, трое детей, старенькая бабушка, но при этом очень много свободного времени, по какой-то причине, не знаю, как с детьми вообще может быть свободное время. Поэтому давайте мне добрую собаку, но активную, я буду с ней там в походы ходить. Либо они говорят, что мне нужна собака, которая вот со мной будет лежать на диване пузом кверху, и мы будем с ней смотреть сериалы целыми днями. А кто-то хочет очень активную собаку, ходить с ней там, на все соревнования, которые существуют, и понятно, что им, не все породы подойдут. Вот примерно так происходит выбор собаки. Но понимать, что мы хотим от собаки и сколько мы готовы с ней проводить времени и сколько с ней заниматься, тоже имеет значение. У меня вот, например, есть собак, у меня три собаки на данный момент. Одна из собак, недавно я ее приобрела, собака породы ирландский волкодав. Собака огромная, прям лошадь, а не собака, но при этом они очень спокойные. То есть это такие собачки, которые с детства ходят. Ходят, чего-то там все думают, спят в квартире. И я именно такую собаку хотела, потому что я, конечно, кинолог, но не настоящий. Я не провожу там 100 часов на площадке. Дрессировка, которой я занимаюсь с другими собаками, другими людьми. И на свою собаку мне не всегда хватает времени, поэтому я понимала, что условный там, бордер-колли мне не подойдет. Он разрушит и мою психику, и мою квартиру. Потому что я не дам ему ту нагрузку, которая нужна. Плюс мне нравится, мне очень хотелось всегда огромную собаку. Вот у меня теперь ирландский волкодав. Но я понимаю, что человек, который хотел бы заниматься собакой каким-то спортом или какой-то такой динамичной дрессировкой, он бы решил, что, боже мой, мне этот тормоз задолбал, я не могу больше с этой собакой. Она, наверное, тупая. Она не тупая, она просто медленная. Но кого-то могло прям сильно выбесить.
Слушай, я в Гугле набрал слово «ирландский», и либо Гугл нас подслушивает, либо это действительно популярная порода сейчас. Вот у меня на первой строчке «ирландский волкодав», потом «ирландский сеттер», потом «ирландский язык», «ирландский терьер», «ирландский кофе», «ирландский мох», «ирландский виски», наконец-то, «ирландский флаг», «ирландский танец». Вот «ирландский волкодав» на первом месте.
Может быть, подслушать, а может быть, потому что ирландские волкодавы в основном, очень многим людям нравятся, но они побаиваются их заводить, потому что это большая собака. Видно там тебе в Гугле, это лошадь, реально. И людям кажется...
Причем такая она очень лохматая, небрежная.
На бомжа похожа.
Да.
Тоже такая внешность, что ты, породистая собака должна быть видна, что она породистая, тут что-то лохматая хрень какая-то. Чаще их любят, восхищаются, но побаиваются заводить, потому что вот она такая огромная. Потому что люди все-таки в городах живут, когда они стараются заводить собаку, которая небольшая, чтобы можно было взять на руки или там хотя бы в критической ситуации поднять на руки и унести. В основном так. Поэтому, да, много их гуглят, но мало кто заводит.
У меня со словом «ирландский собака» в детстве, ну, долгое время, это первая моя собака, единственная, по сути, да, вот после существующей сейчас, был ирландский голубой терьер. И воспоминания просто невероятные. Может быть, это связано, конечно, с тем, что это было вот в детстве, и то, что это было там, когда мы ее только взяли и усыпили, то есть весь цикл. Вот, но это очень умный пес был. Вот, и я прям так, воспоминания как член семьи практически.
Ну, вообще тупых собак практически не бывает. Вот тут такая история. И в основном, конечно, детские воспоминания часто, ну, такие более радужные, чем на самом деле.
Слушай, вот эти вот маленькие подобия собак, миниатюры собак, они же все тупые, или нет?
У меня, смотри, у меня было две собаки, очень маленькие. Один был метис Йорка с пинчером, он весил 3 килограмма. Ну, то есть это прям реально маленькая фигня. И вторая собака была метис Йорка с брабансоном, тоже 3-килограммовая. Ну, очень хитрожопая собака. Ну, вот тот первый пес Петр, метис Йорка с пинчером, есть фильм, называется «Метро», русский, где затопило метро, и они там все выбираются. Вот там Петр играет главную роль. Как бы весь фильм он там снимался. Ну, логично предположить, что тупая бы собачка там не смогла сниматься.
Ну, Петр хотя бы, он волосатый, а вот особенно, когда они такие, эти гладкошерстные, они вообще выглядят, ну, и стрёмно выглядят.
Слушай,
и,
мне кажется, ну, они... мне кажется, это стереотип.
Ум не зависит хорошо, же от количества шерсти, да? Ну, тебе ли не знать?
Нет.
Так что, ну, то, что оно маленькое, другое дело, что часто маленькими собаками меньше занимаются, чем с большими собаками. Ну, потому что если моя собака весом в 50 килограмм не будет нормально ходить на поводке, ну, кто-нибудь пострадает. Ну, наверное, я. Если мелкая собака, там, 2-3-килограммовая, тянет поводок и задыхается на ошейнике, все таки ой, какая миленькая, ой, охранница прям. На самом деле с этой собакой нужно просто работать и объяснить ей, что мы не ломимся, не орем и ведем себя прилично. Сейчас, конечно, сильно больше людей занимаются именно, ну, маленькими собаками, так же, как большими. Ну, типа 20 лет назад вот был такой стереотип, что маленькая трясущаяся фигня — это не собака.
Я, кстати, вспомнил, вот мы сейчас говорили про фильм, я вспомнил про фильм, который недавно вышел, называется «Анатомия падения». Там, конечно, собака не маленькая, достаточно большая, но она прям одну из главных ролей там сыграла. Я вообще удивился, что так возможно. Если кто-то не видел, обязательно посмотрите. Он взял, по-моему, какую-то каннскую награду, каннскую пальмовую ветвь, и эту собачку приглашали на «Оскар», вот, который вот недавно был, она там в зале сидела. Вот, а на ирландском волкодаве, мне кажется, можно просто сесть и уехать на нем куда-нибудь, не на ручки брать, а на нем куда-нибудь уехать, потому что я иногда гуляю в парке, да, там женщина, и этот ирландский волкодав, он больше ее просто. Находит с ним, гуляет.
Он ее выгуливает.
Да, спокойненький такой.
Ну, потому что изначально, скорее всего, она упарывалась по воспитанию, понимая, что эта собачка вырастет большой, и, ну, как минимум, она не должна тянуть поводок, не лезть там к людям, не пугать никого и все такое. Ну, и кобели, конечно, ирландских волкодавов у меня сука просто, а кобели, они очень крупные, они прям огромные, правда.
Ну, и мы постепенно подходим к завершению нашего подкаста. Настя, посоветуй, что почитать, посмотреть людям, которые начинают интересоваться воспитанием, может быть, своей собаки, может быть, как ты, хотят в это, во все окунуться и в дальнейшем уже выбрать себе такую специализацию, профессию. Помимо твоих книг «Гладь, люби, хвали», что-нибудь еще?
Ну, есть такие базовые книжки, типа Кэрин Прайор «Не рычите на собаку». Ну, ее, ну, прям всем советуют, что вот, почитайте. Или «Как мыслит собака» про дядьку, которого МРТ их там запихивал. Ну, или там есть Елена Мычко «Поведение собаки». Оно позаумнее написано, но это такая база поведения собаки, чтобы понимать, что вообще из себя собака представляет. И дальше уже искать специалистов, которые подходят и тебе по твоим там каким-то мозгам, грубо говоря, и по той дисциплине, которая тебя интересует. То есть, понятное дело, что если ты хочешь заниматься условным там agility, то тебе нужно идти искать тренеров, которые тебе нравятся. А сначала, может быть, завести собаку и пойти с ней заниматься на agility. А если хочется разобраться прям в психологии собак, то вот нужно идти вот этими вот стандартными такими книжками, и начиная с них уже можно будет идти в Google, искать что-то и фильтровать, потому что книг действительно, ну, прям много. Сейчас вообще, когда мы написали, на самом деле, эту книжку первую, это была первая книжка, которая была написана нескучным языком и для простых владельцев. Остальные все были, ну, ты читаешь и думаешь, господи боже, я 3 страницы прочитал, чуть не умер. И потом начали, ну, поняли, что вот эта ниша такая незанятая, и давай клепать эти книжки просто, я не знаю, как на ксероксе. И поэтому сейчас очень много книг, но годных не очень много, и вот нужно сначала начать с базы, и дальше уже, чтобы ты отрастил хоть минимальное критическое мышление, дальше уже можно читать какие-то книги, где, может быть, здравое зерно-то есть, но не все здравое зерно. Что-то нужно отделить, так сказать.
Ну что, мы тогда к блицу переходим. У нас 1, 2, 3, 4, 5 вопросов. По возможности не думать и отвечать вот как приходит в голову, так и отвечать. А кем ты мечтала стать в детстве?
Так, животноводом.
Сколько времени ты тратишь, чтобы объяснить родственникам, чем занимаешься?
Родственника уже все в курсе. И друзья тоже все в курсе. Получается, не трачу.
Хорошо. А хотела бы ты, чтобы, возможно, твои дети работали в этой профессии?
Ну, у меня нет детей, и они не планируются, поэтому я даже не думала над этим вопросом, если честно.
Какие мы интересные вопросы подготовили, то что они так, как орешки щелкаются. А тебе снятся плохие сны, связанные с работой?
О, конечно, снятся. Как меня кто-нибудь кусает, например. Или клиент говорит, что ничего не работает, все плохо.
Или клиент кусает.
Или клиент кусает, да.
Как думаешь, как изменится вот эта профессия, специальность через 5 лет, может быть, даже через 10? Или не изменится?
Я думаю, что изменится. Специалисты будут более знающими, и будет больше владельцев, которые сами уже имеют какую-то начальную подготовку и могут понять, что вот тот специалист плохой, я к нему не пойду.
Супер. Спасибо большое.
Да, спасибо тебе, Настя, большое. Я почему-то убежден, что вот такие профессии, как у тебя, и самое главное, такие люди в этих профессиях просто настолько заряжают и возбуждают, да, в желание начать этим заниматься, что начинающие специалисты, кинологи, там, животноводы, люди за инженерного, я думаю, что точно, если они слушают этот подкаст, обратят внимание на эту профессию. Тем более, что она, на мой взгляд, востребована.
Ну, она непростая, конечно.
А где сейчас просто?
А у меня еще вопрос напоследок возник. Вот как думаешь, вот сейчас уже появляются сервисы по подбору психолога для человека. Вот появится что-нибудь такое для собак?
Мне кажется, что-то даже ко мне приходили какие-то люди по поводу подобных каких-то предложений. Я просто не любитель участвовать в каких-то массовых движухах. Вот. Но есть какой-то сервис, он прям существует. То ли он, как это он называется, я забыла, как, неважно. Там можно и кинолога найти, и фелинолога найти, и психолога найти. То есть, по сути, там прям тоже какой-то вот, прям все объединились, и давай тусить, наверное, что-то появится. Может, уже есть, вот в чем дело.
Так, ну и главное место, где тебя найти и с тобой связаться, это?
Это любая соцсеть, есть сайт. Если там какие-то услуги интересуют, посмотреть. Соцсети там запрещенные, соцсети есть. Можно в личку писать, в директ.
Сайт bobig.ru. Спасибо тебе.
Пожалуйста, спасибо, что позвали.
Спасибо.
Спасибо большое.